Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Быков. Дмитрий, здрасте.
Рад вас видеть. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте всем.
Не первый раз и не последний, я надеюсь. Но сегодня тема, которую вот мы выбрали, которую я вообще даже не знаю, с какой стороны к ней подойти. Потому что для меня, в моем представлении, человека, не обладающего столь обширными литературными знаниями, как Дмитрий Быков, зарубежная военная литература, или зарубежная литература о войне, точнее будет сказано, это абсолютно терра инкогнита. Да? Я думаю, что и для подавляющего большинства наших граждан. В принципе, до зарубежной литературы мы все-таки кое-как добирались, да? Но что такое зарубежная литература о войне, признаюсь честно, я плохо вообще понимаю. Расскажите нам то, что вы понимаете.
Это знаете вы лучше меня точно, потому что вы больше читали англоязычные прозы. Но если в самых общих чертах, то она подразделяется на 5, как мне кажется, таких довольно забавных потоков. Вот смотрите, в чем проблема. Значит, русская литература о войне, советская, это почти всегда, в 90 случаях из 100, это литература о том, насколько наша система гуманнее немецкой, и поэтому мы победили. Вот это тот ключ, который дал Оренбург романом «Буря», за что этот роман и получил сталинскую премию. Ведь там не случайно этот роман написан отчасти глазами немецкого антрополога, увидены все события. Да? Русские антропологически лучше, они гуманнее, их система человечья, поэтому они победили. Поэтому эта литература не столько о войне, сколько это литература о преимуществах русского, советского, интернационального человека, о его преимуществах над ним.
Человек или система?
Система в огромной степени, потому что это человек ее порождения. Это вообще литература идеологически выдержанная. Попытки идеологически невыдержанной литературы о войне, ну, скажем, «Будь здоров, школяр».
Ну, и другие там вот то, что называется лейтенантская проза.
Лейтенантская проза, да. Это встречало такой огонь, такой вал сопротивления, что невозможно было какую-то строчку правды туда протолкнуть. Именно поэтому, скажем, Бакланов с «Пятью земли» или ранний Бондарев подвергались таким проработкам. Литература о войне на Западе имеет совершенно другой коленкор. То есть, это не попытка доказать преимущество системы. Это попытка разобраться...
Человек на войне?
Да. Что делает она с конкретным человеком? Сразу надо отмести первый и очень серьезный разряд. Это остросюжетная литература о войне, которую в России можно назвать только один текст. И вы его знаете. Это вот «Момент истины Богомолова». А. Военный детектив. Это у нас очень мало распространено, потому что работа СМЕРШа...
Нет, ну, подождите, не 17 мгновений, я имею в виду в литературном.
Ну, можно сказать, что, можно сказать, что 17 мгновений весны – это военный детектив, хотя бы в очень малой степени. Это не такая уж остросюжетная проза. Да? Это как бы попытки Семенова высказать заветные мысли на ситуации сепаратных
переговоров. Ну, я даже слышал, знаете, какую версию, что, в общем-то, Семенов, рисуя Третий Рейх, на самом деле вообще рассказывал о Советском Союзе.
Ну, не то чтобы... Но он рассказывал о кризисе закрытой системы.
Закрытой системы, да, бюрократии.
Послушайте, но он в этом признавался открытым текстом. Давайте вспомним эпизод, когда Штирлиц приехал в Швейцарию. Да. Вот, и ему говорят, а сметаны обычной нет, только взбитая. И он думает, а у наших там, и там замечательно, и он уже не разделял, о ком он думает, о немцах или... Да, это гениальная мысль, и это прошло в цензуру. Да? Значит, что касается второго разряда литературы, менее остросюжетной, да, это как раз достаточно сложный литературный разряд.
Извините, Дим, да. Просто по поводу первого, вот эти остросюжетное, да. Это довольно массовое явление
очень
на Западе?
Очень массовое, да? Конечно, да,
военных детективов. И хорошего качества?
Ну, во всяком случае, многих-то я не читал, но то, что я читал, всегда было хорошо. Это и расследования, и документальные вещи, и детективы военные, но поскольку это достаточно трэшевая литература, я авторов вам не назову, не вспомню, вам это подскажет масса читателей, которые читают это сейчас. Военный детектив этого просто дикое количество. Его литература боевики о Рейхе, да, этого полно.
Ну, там что, хорошо, так схематично говоря, это американец, который всегда выигрывает у немцев.
Это шпионские истории, безусловно.
Это шпионские, которые обманывают немцев.
Это не обязательно даже американец, который выигрывает у немцев. Это вообще человек, который перехитрил немца. Да? Это боевой... Или, например, там, ну, это спасение девушки. Ну, это бондовские ситуации, которые... Их много на материале Второй мировой войны. Я перечислить не могу.
То есть, в данном случае Вторая мировая война – это просто некий фон,
гениальная некая арена, площадка. Да, это гениальная арена, да. Для этого. То есть, остросюжетная проза – это породило страшное количество. Я сейчас
это как, извините, мы с вами, по-моему, договорили на эту тему, что это как фильм «Сталинград» можно было, так сказать, поместить
можно
в любой другой контекст.
Можно было сделать как боевик, совершенно
любой
верно, да,
контекст,
в любой контекст. И, кстати говоря, вот в том «Сталинграде» предыдущем, французском, там, значит, достаточно большое количество «Враг у ворот», который, да, там достаточно много примет боевика. А тогда, как у Бондарчука, больше примет оперы. Это тоже хорошо. Значит, второй сорт такой литературы, это литература вот достаточно сложная, она показывает корни войны. Это тотальный аморализм, забвение человечеством простейших правил. Как только оно простейшие правила забывает, его тут же наказывают войной. Вот здесь самый интересный автор, это такой Джеймс Джонс. Он не так много прожил, с 21 года, по-моему, по 71, по 77. Это такие книжки, как «Тонкая красная линия», «Отсюда и в вечность». Кстати, знаменитую картину по нему сделали. Это история о солдатах, которые как раз на войне припоминают азы нравственности, потому что пришли они туда глубоко аморальными людьми. Это история о человеке, которому война послана, чтобы вспомнить мораль.
Он очень большой. Они пришли из такого избыта, да?
Избыта, и они, причем избыта грязного, обратите. А на войне они становятся людьми. Война, которая людей очеловечивает, а не наоборот. Вот это очень странно, потому что ведь вот взять там «Отсюда и вечность», там как раз отношения в казарме отвратительные, отношения с начальством отвратительные. Люди, в общем, ведут себя абсолютно безобразно. Но на войне они понимают, что за безобразное поведение можно и пулю в спину получить от приятеля. Они начинают немножко дисциплинироваться. Там Прюит, вот этот главный герой очаровательный, который боксер, который дал зарок не заниматься боксом, тоже убить может. Вот его внутренняя эволюция замечательная. Там есть о чем говорить. Это замечательные книжки. Третий разряд литературы – это литература, которая, наоборот, показывает расчеловечивание.
Грязь.
Грязь, ужас, да, вот ненависть, да, это, ну, это, конечно, «Нагие мёртвые», мейлеровские, это отчасти «Молодые львы», хотя они не совсем про это, но вот «Нагие мёртвые» – это как бы такая предтеча остафьевских «Проклятые убитые», что даже в названиях очень перекликается, и это... А вот, вот это достаточно как раз забавно. Да? Ну, я не скажу, что это забавно, но это немножко в русле советском, такого советского шестидесятнического пацифизма, да, ненависть к любой войне. У Джонса нет ненависти к войне, он ее даже упивается. А вот, скажем, у Миллера она очень ощутима. Четвертый сорт – это литература абсурда, литература ироническая, да, насмешливая. Это такое продолжение Швейка. Здесь, конечно, не было равных Хейлеру, да, который написал вот эту «Catch-22», «Уловку-22» или «Поправку-22», как ее переводят. Она у нас в гениальном переводе Кистяковского существует. Ессариан, вот этот великолепный герой. Хейлер вообще очень славный был человек. Мне посчастливилось даже с ним выпивать единожды, когда я был в 94 году в Нью-Йорке. Я очень храню его автограф. Он был прекрасный такой бруклинский еврей. Не говоря о том, что он был совершенно гениальный писатель, автор великого романа «Что-то случилось», он ко всем пафосностям относился с такой долей насмешки. И вот «Уловка-22» – это чудовищно смешной роман о войне. Майор-майор, который может любое процветающее предприятие разрушить за сутки. Ну, там монологи, обращенные к солдатам. Ессариан в госпитале. Там есть страшные сцены боевых вылетов.
Но... То есть, война как проявление война... человеческой глупости.
Да, да, тотального абсурда. Понимаете, ну вот как сказано у Фолкнера в другом военном романе, притча, человеческая глупость не просто переживет всех, она победит. Вот, вот это гениальная мысль. И меня это приводит всегда в восторг, потому что какой-то неистребимый оптимизм есть в этой книге, оптимизм здравого смысла, я уже не говорю. Кстати, у нее есть прекрасное продолжение «Closing Time», которое у нас приведено как «Лавочка закрывается». Это роман о старом Ессариане. Но вообще Ессариан – это такой Швейк Второй мировой войны. Это очаровательная вещь. Есть пятый род литературы западной, представленный, конечно, больше в Германии, нежели в России, но очень существенный. Это романы о том, что после войны ничего не может продолжаться, что война обозначила некоторый эсхатологический тупик, угу. что человечество не выдержало испытания. Понимаете, прежде всего, это, конечно, Селлинджер, у которого герой стреляется в рыбки-бананки, у которого свадьба героя вот так чудовищно заканчивается в выштропилоплотнике. Война для всех этих героев, и прежде всего для Симора, обозначила предел, для которого дальше жить нельзя. Вот Симор Гласс убит на войне. Он не застрелился, он убит на войне. Это ясно.
То есть человечество перешло
Перешло черту. И это очень заметно у Ремарка в «Искре жизни». Заметьте, что «Искра жизни» – единственный роман, который Ремарк пишет не на собственном опыте, а пишет он его, потому что у него сестру казнили в концлагере. Это страшная книга. И вот там герои под номерами.
Видите как, для меня Ремарк – это все-таки как бы человек, который писал, фронте, да, на Западном фронте, но это все-таки как бы Первая мировая.
А вот «Искра жизни», которая про концлагеря, это неизвестный роман. И потому неизвестный, что его читать невыносимо. Вывод этого, тяжелый, страшный роман, вывод этого романа – нет дальше пути. Все, человечество не выдержало испытаний. И там есть замечательный финальный диалог, когда один герой говорит: я чувствую себя, как будто мы последние люди на Земле. А другой говорит: нет, все страшнее, мы первые люди на Земле. Мы новые люди на Земле. Вот это там есть. И к этому же разряду, я думаю, можно так или иначе отнести всю литературу о Холокосте, которой на Западе было гораздо больше. Да? Поздний роман Литтла «Благоволительница», который во многих отношениях, конечно, скатан с дневников Юнгера и с прозы Эренбурга, но тем не менее, с Гроссмана отчасти, но тем не менее, вывод там тот же самый. Проект «Человек» надо закрывать. 20 век закончился в 45-м году. Он закончился победой, но эта победа никого не должна обманывать. История завершилась. Вот это ужасная мысль, ее в России не было.
Ну да.
Потому что, понимаете, вот какая штука. Для Советского Союза это была победа. А мы не очень понимаем, что это было для Европы. Ведь это для Европы поражение не просто фашизма. Это бы, в общем, даже было бы можно...
Поражение фашизмом, я бы даже сказал.
Поражение фашизмом, совершенно верно. Это признание того, что она не смогла сопротивляться. А для Франции это в известном смысле просто конец истории.
Ну, позор.
Позор. Конец истории. И я, кстати, спросил так недавно французского посла, когда он тут был здесь же на эхе, я говорю: ну, а вам не кажется, что все-таки в защиту Петена можно много чего хорошего сказать? Спас страну, да, спас многие жизни, кроме еврейских. И он вот на это сказал: ну, у нас такая постановка вопроса считается кощунственной. Это нельзя.
Ну, я бы, извините, я здесь перебью, просто я Францию получше знаю. Вот, там немножко не так, конечно. Там в общественном мнении там раздвоено, оно расколото на Петене. Да? Потому что, с одной стороны, он герой Первой мировой войны.
Да.
Вот это тоже для них это очень важно.
Да.
И с другой стороны, значит, Виши. Да? И у них были попытки, кстати говоря, в первом сроке Ширака, насколько я помню, не то чтобы реабилитировать,
вторую сторону.
Но вообще хотя бы упомянуть его имя, знаете,
да.
Как у нас раньше Сталин, имя Сталина вдруг услышали, да, после там 20-го съезда. Но да, не проходит. Но в связи с этим там тоже еще один интересный феномен есть во Франции. Это, конечно, такая гипертрофированная глорификация Первой мировой войны.
Конечно.
Да? Потому что
вы помните эту песню Брассанса, да? «Так ко мне всего милее, та незабвенная война». Фрейдкин ее пел. Да, это совершенно верно. Но посмотрите, какая интересная вещь. Фигура Голля, да, который по большому счету на том и сделан, да, что он реабилитировал нацию за все за это. Вот эта фигура абсолютно. Поэтому такое количество во Франции текстов про сопротивление. Да? Чудовищный,
да,
там,
конечно,
роман «Мария Октябрь», который,
да,
ну, и так далее. Это дикая любовь. Да, «Арагон», да, фильм был, кстати. Да. Вот это реабилитация. Сопротивление далеко не имело того тотального характера. Но это главный французский миф вот этой войны, что мы все-таки сопротивлялись.
Потому что больше ничего не было. Ну, это же знаменитая фраза,
да,
вы знаете, да, когда подписывали мирный
договор,
когда Кейтель, значит, смотрел, когда он увидел французов, он сказал, что и эти тоже.
А вы-то что?
Нет, он говорит, и эти тоже.
Это да, это очень, хотя горько, конечно, над этим смеяться. А вот у британцев действительно великая литература на этом, потому что для британцев это было великим событием. Понимаете, вот и начиная с этих молодых львов и кончая там даже самыми какими-то последними отзвуками, да, драматургическими, кинематографическими, да, и «Энигмой» той же.
А скажите, Дим, вот тем не менее, была ли на Западе, ну, я так обобщенно говорю, Запад, включая всех туда, была ли на Западе литература, ну, такой именно советского плана, в том смысле, ну, как считалось, там, патриотически пропагандистская, скажем, да, там, о пионере, который там, не знаю, что сделал, да, там, выдал партизанам немецких офицеров, ну, типа этого, да, что-то такое.
Ну, литература.
Такое такого, примитивное, я бы сказал, патриотическое.
Примитивной такой литературы в Америке было полно.
Но пропагандистское именно...
Просто, понимаете...
Эффективно, я бы даже сказал, пропагандистское.
Эффективно, надо же, понимаете, надо иметь в виду, какие ценности они пропагандируют. Вот мы, конечно, с вами понимаем, что лучшие годы нашей жизни – это пропагандистская картина уайлдеровская. Но мы понимаем и то, что это великая картина, это хорошая картина. Конечно, это история о том, как простые американские парни спасли мир, там, чем-то пожертвовав, и как они прекрасно вписались в мирную жизнь, и как Родина гордится. Да? Конечно, да. Но за этой пропагандой стоит все-таки, понимаете, пропаганда человеческих ценностей. А у нас за абстрактный гуманизм они бы получили по морде, потому что это история о том, как спасены лучшие в людях черты. А мы бы рассказали о том, как прекрасно, что эти лучшие черты переродились, и мы получили железного Супермена. О чем, кстати, так или иначе рассказывает, скажем, проза Некрасова. О том, как из обычного штатского получается великий профессионал войны, бесстрашный.
Я думаю, что есть еще одна вещь. В нашей литературе еще была такая героизация, из тавтологии получается, героизация героической смерти.
Да. Культ смерти.
Культ смерти. Ну, именно героический.
Культ смерти, да, такой немножко японский, такой самурайский. Но я боюсь, что.
То есть, вот... сказать, погиб в бою, да,
это значит списать все грехи навсегда.
Абсолютно.
Я не могу назвать, кстати говоря, на Западе литературы, в которой вот этот культ героической гибели также присутствовал бы. Другое дело, что очень во многих текстах смерть предстает таким единственным ответом на кошмар мира. Понимаете, ну, это как, скажем, у того же Ремарка в «Ночи в Лиссабоне», это во многих отношениях у Фаллады, каждый умирает в одиночку, Фаллады. Но, тем не менее, культа смерти как таковой нет. И, может быть, это к лучшему, потому что он есть только у тех, кто уже понял, что да, все вот, что все кончено. Это прежде всего такие люди, как Тадеуш Боровский, который, скажем, покончил с собой просто в конце 40-х, поняв, что он не может дальше жить. Он был в зондеркоманде. И у него есть замечательный рассказ у нас в Аушвице, пронизанный чувством личной вины. Такой польский Шаламов. Вот у него очень четкий императив. Если ты не умер, значит, ты виноват. Но это Боровский, понимаете, с его таким предельным
страшным отношением. Ну да, и это все-таки особые обстоятельства зондеркоманды.
Зондеркоманды. Ну вот Вайда снял пейзаж после битвы по Боровскому. Это как раз история о том, что после такого жить нельзя. После позора, после всего. Никакая победа не снимает того, что мы увидели в человеке.
Вы видели, кстати говоря, там вот эти вот найденные дневники.
Цветки из пепла, да. Видел, да, это то, что Павел Нерв.
То, что Павел делал,
дай
да.
Дай бог ему здоровья, это, конечно, это сейчас...
И за Освенцим, это удивительный документ.
Это не человеческий документ, абсолютно. У меня вот как раз сейчас в Штатах отобрали эту книгу, потому что просто там ее нет, и тамошние люди просто взяли это читать и не отдали. Это действительно гениальная книга, но ужас весь в том, что Вот какой вопрос. Раньше казалось, что победа – это такое искупление, что начнется другая жизнь. Вот я на Кушнера сошлюсь, который сказал, чем больше я читаю документов о Второй мировой войне, тем больше понимаю, что история после нее – это уже постистория. Это человек не оправдал своего предназначения. Бог отвернулся. Сделаны вещи, которые ни забыть, ни простить нельзя. И вот, это объясняет во многом то, что происходит сейчас. Вот этот отвернувшийся бог, который на самом деле еще в 45-м году не смог на все это смотреть. Победа победой, но чем она была достигнута, какой ценой, это, видимо, эта цена оказалась для человечества слишком велика.
Причем я понимаю, что у нас такое существует, доминирует, я бы сказал, мнение, что, в общем-то, только мы жертвовали, да, жизнями, а те, как бы, легко вышли из этой войны.
Ну, да,
все-таки надо признать, что это была драма, трагедия, катастрофа для всего мира.
Ну, да, для всех. Да, видите, вот у того же Джонса есть знаменитый роман, который стал фильмом культовым.
Ну, мы, извините, да. Дим, здесь же опять проявляется, вот во время недавних там даже здесь бесед, в этой программе очень многие историки, государственные историки говорят, это некий предмет гордости, что мы потеряли больше всех, понимаете?
Ну, а что еще, понимаете, а что еще делать с такими потерями?
Они-то там всего-то, да, а мы потеряли, вот, представляете, какой, вот,
да, это было что, такое... Да, но что еще можно сделать с катастрофой такого масштаба, как не сделать ее предметом гордости, в конце
концов?
Нет,
это безусловно, есть, да, и там это... есть чем гордиться. Это...
Есть, конечно, это масштаб жертвы, так к этому относится. И поэтому любые разговоры о том, что можно было какие-то жизни сберечь, воспринимаются как кощунство, да. Да, как подрыв памяти Жукова и так далее. Тут важно вот еще что. Когда мы читаем, допустим, американские книги на эту тему или английские, мы видим тотальный скепсис по поводу человеческой природы в целом. Вот, скажем, знаменитый роман, по которому Малик снял «Тонкую красную линию», фильм, получивший там в Берлине «Все возможно». Очень хороший фильм, действительно, культовый. А роман того же Джонса. Там очень правильно стоит вопрос, что от безумия разум отделен тонкой красной линии, и пересечение ее во время войны происходит ежедневно, на каждом шагу. Это вот скепсис по поводу человеческой природы, он пронизывает западную литературу о войне. Тогда как в российской литературе, в советской, мы находим, наоборот, гимн воина-освободителя, страшный оптимизм, да, что вот Европа проиграла, Европа показала нам страшный пример архаики, а мы устремлены вот в новое. Но у нас совершенно нет осмысления, по большому счету. Кроме, ну, может быть, Астафьев, «Проклятые убитые», у нас совершенно нет осмысления того факта, что очень многое на этой войне действительно делалось и вопреки рассудку, и вопреки логике, и очень многих можно было просто спасти. Но это было все рассчитано на преодоление ценой сверхчеловеческого усилия. Можно было, наверное, к собственным солдатам относиться, ну, как-то несколько более чувствительно. Тем не менее, вот знаменитая книга Никулина, «Эрмитажного сотрудника воспоминания о войне», да, эта книга фактически замолчена, потому что все говорят, что это неправильный
очень
взгляд.
Сильная,
страшная. Да? Но считается, что это вот это не тот взгляд на войну, когда он рассказывает про этих там положенных в болотах в четыре слоя. Это извращение, об этом нельзя говорить. А когда мы читаем в полном объеме блокадную книгу, об этом тоже нельзя говорить. Тогда как... Посмотрите, сколько всего сделано в западной прозе об ужасах Холокоста. Здесь понятия об этом не имеют. И не только Холокост, об ужасах боевых действий там, в Африке, да, об ужасах боевых действий в Нормандии. Какие там есть потрясающие свидетельства? Они вот не боятся об этом говорить почему-то.
Два еще соображения. Вот по поводу, во-первых, нашей литературы. Вы вообще понимаете, ну, не то чтобы механизм, да, но как советский человек, ну, довоенный, простой советский человек, откуда в нем появились вот эти потенции, которые были проявлены вокруг во время войны? Откуда этот героизм? Откуда это самопожертвование? Вот в этом наши замечательные литераторы копались?
Очень своевременный вопрос. Копались, да. Меня когда-то, я очень отчетливо помню этот день, такой оттепельный, меня пробило... В армии это было. В армии нас повезли в культпоход смотреть фильм «Кары. Завтра была война» по Васильеву. И вот меня поразило, почему чудовищные 30-е годы породили великое поколение, которое сумело спасти мир, да? А прекрасные 60-е годы породили то поколение, которое сейчас гробит страну. Это был 87-й год. Значит, я пришел к выводу к этому. 30 лет я думал, да, почти, 25. И я, наконец, понял, что происходит. Значит, влияет не вектор эпохи, влияет ее качество. 30-е годы были временем первосортной диктатуры, первоклассной. 60-е годы были временем второсортной свободы, и они породили второсортных людей. То есть...
Я сказал даже суррогат.
Суррогат, да? То есть чистота порядка, как это Хармс называл, вот то, что определяет. 30-е годы – это тьма без единого проблеска, и из этой тьмы вышли действительно люди без единой слабинки. Это, в общем, действительно гранит. А то, что, скажем, 40-е, 50-е, 60-е годы – это во многих отношениях суррогат. Это не значит, что я защищаю диктатуру.
Ну, понятно.
Я просто объясняю феномен. Есть еще одна довольно важная мысль, мысль такая Евгения Маргулита, знаменитого нашего кинокритика, историка, что невроз, постоянная невротизация 30-х годов обречена была разрешиться войной. Ничем, кроме войны, она не могла разрешиться. Вот как это происходило, это в литературе 30-х показано очень наглядно. Возьмите «Судьбу барабанщика». Вот это классическая повесть о том, как страшно невротизирована страна и как тотальное предательство, забвение простейших норм взывает к какому-то возрождению. А возрождение возможно только ценой вот таких испытаний. Это ужасно звучит, но Россия вышла из войны страной более благородной, более самостоятельной, более талантливой, чем она была до нее. Потому что Россия 1939 года – это страна, в которую, не дай бог, попасть. А Россия 1945 года – это страна, которую мечтает весь мир. Вот это была великая страна.
Ну, собственно говоря, именно этой страны, вышедшей, как я понимаю, из войны, тогда и боялся Сталин. Да? Он начал ее бояться, этой страны. Судя по...
Знаете, вот как раз Лев Мочалов, учитель мой литературный, замечательный, по-моему, поэт петербургский, он хорошо застал 1945 год, ему было 16 лет, и он мне рассказывал, какие люди возвращались с фронтов, сколько другие у них люди. Было блеска, да, доброты, какая-то была широта, как они помогали, подкармливали, какими они чувствовали себя полубогами. Да? Он говорит, конечно, бандитет.
Благородное офицерство.
Хватало, да, людей, которые там с трофеями приезжали и так далее. Но это были люди, каких я в 30-х не помню. Это были боги, сияние.
Вы знаете, мы сейчас должны прерваться.
Мы прервемся и вернемся.
Да, и через несколько минут мы вернемся в нашу программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Сегодня у нас такой литературный вечер с Дмитрием Быковым. И мы говорим сегодня о западной, о зарубежной литературе о войне. Не только о советской, но скорее там, как там воспринимали, как там война прошла через литературу, а литература через войну. Дим, еще один вопрос, касающийся теперь уже западной литературы. В нашей литературе наши писатели как бы считали, что если ты пишешь о войне, нужно обязательно написать о боях. То есть вот о чисто военной стороне войны. Да?
Да.
Там тоже это присутствует, кто куда пошел, в какую сторону рота, отступления, нападения.
Конечно,
да?
Это есть у баталистов. Это действительно люди, которые родились это делать и умеют это делать. Кстати говоря, вот они же, ну, тот же Хеллер в описании воздушного боя, Шеклёчек-профессионал, они чрезвычайно серьезны. И немножко это похоже, знаете, на то, что описывает Некрасов. Такие вспышки, такие, потому что во время боя человек мыслит дискретно, он там не помнит, что он делает. Потом он восстанавливает, его во сне приходят какие-то картинки. А картины боев есть. Я мало там вижу всяких стратегических вещей, там такая-то колонна идет туда-то, но, наверное, есть...
Из разговора вставки.
Да, из разговора вставки и так далее. Наверное, есть литература специальная, где те же военные детективы. Но в основном, конечно, как ни странно, они все-таки тяготеют к описанию мира казармы, к описанию отношений с девушками, воспоминаний о них. Ну, может быть, еще и потому, что мир английской, американской казармы, он был, конечно, не так герметичен, как мир казармы советской. У них оставалось время на какие-то отношения, какие-то дела. Помните, даже в Первой мировой войне там и на Западном фронте без перемен они умудрились проституток вызвать каким-то образом. Но, конечно, советским войскам оставалось только мечтать о таких вещах. Да. Там максимум романов – это роман с медсестрой в госпитале. И то под большим вопросом. В общем, так что там, конечно, они живут более или менее обычной жизнью. Иное дело, что вот эта жизнь, она резко меняется после начала боев. Кончается, так сказать, вот этот застой, и начинается ужас.
Здесь недавно, что же у нас здесь недавно? Ну, 22 июня же у нас, да, вот отмечали. Праздновать – это неправильное слово, отмечали. И я услышал удивительную такую реакцию нашего одного историка, такого официального. Он долго выступал, что-то комментировал, потом сказал, ну, видите, вот спасти рядового Райана, да, правильное отношение, такого же быть не может.
Понятно, да.
Понимаете, ну, да, вот оно, да?
Там, насколько я знаю, ведь там объективная совершенно история положена в основу, да.
Ну, наверное, да. Да, даже если это придумано, это же важно история, мышление, да. Важно, в какую сторону ты мыслишь и в какую сторону ты осмысляешь.
Да, хорошая история. Знаете, вот я сейчас подумал, мы не упомянули один совершенно великий текст. Это литература, как раз, которая описывает странные превращения человека на войне. А был такой Индра Монтанелли, который написал какое-то дикое количество.
Итальянец?
Да, знаменитый журналист, памятник ему стоит. Но из всех его 100 с лишним книг «Бессмертно» будет одна. Это маленькая повесть «Генерал Делла Ровери», понимаете, из которой появился, ну, действительно абсолютно величайший фильм. Классика неореализма. Там история такая. Это вот, кстати, история...
С таким же названием
фильм? Да, «Генерал Делла Ровери». Mm-hmm. Это великий абсолютно фильм «Россилини», который благодаря великой роли, забыл, кто играет, тоже режиссер очень хороший, и благодаря потрясающему сценарию, он, значит, до сих пор бьет все рекорды. Там какая история? Там есть в Италии такой аристократ, шулер, авантюрист, которого, он называется, прищучили и сказали, либо мы тебя сажаем, либо ты выполняешь наше задание. Вот у нас там сидят партизаны, а партизанами, как известно, руководит очень крупный подпольщик генерал Делла Ровери. Они его никогда не видели, они получают от него инструкции. Мы говорим, что это ты, что мы тебя взяли, подсаживаем тебя к ним в камеру. Ты должен сыграть этого Делла Ровери своего и вытащить из них все сведения. Дальше происходит гениальное. Дальше он вживается в эту роль, он вписывается в это, он становится убежденным бойцом сопротивления и гибнет вместе с ними, приняв вот на себя это, потому что он не может из этой роли выйти. Это гениальная история. Это история... которую потом Горин и Рязанов использовали в «Бедном гусаре», но только, конечно, трансформировав. То, что там происходит с Бубенцовым, это чистый генерал Делла Ровери на русском теле. Это настолько великая картина, я ее где-то раз в год пересматриваю всегда со слезами. И вот, кстати говоря, Жалковский, как раз он очень точно сказал, что это один из архетипов послевоенной культуры. Ситуация, когда плохой, притворяясь хорошим, становится хорошим. И таких историй, кстати говоря...
Это довольно много.
Довольно много в литературе. Вот про... Это было замечательное же стихотворение Слуцкого про труса, который трус притворился храбрым на войне. По-моему, это Слуцкий, если я не путаю, но надо проверить. Трус притворился храбрым на войне. Вот действительно, то, как война заставила войти в маску и в этой маске остаться, вот это здесь Монтанелли угадал, конечно.
Дмитрий, немецкая литература.
Это страшно.
Это, нет, ну, так сказать, до 45-го года, как я понимаю, она была чисто такой пропагандистская, да,
не, ну, у нас
лояльный был... режиму, безусловно, да, да, там вряд ли возможно.
Кроме иммигрантов, были... которые, в общем,
ну, да, вряд ли были возможны какие-то.
Других
а потом, а немцы же тоже осмысляли,
ну,
войну еще как?
Осмысление началось, конечно, с доктора Фаустуса. Вот Томас Манн написал свой лучший роман, и после этого в русле этого романа двигались все остальные. Как соблазнительно бывает продать душу дьяволу, как целая нация это проделывает. И как раз леверкюновская история, которая, в общем, так или иначе, это история Лени Рифеншталь, конечно, хотя он имел в виду совершенно других людей, но про Лени Рифеншталь он угадал. Там же сказано у него, что музыка Леверкюна все больше напоминает ему каких-то страшных подводных рыб огромных, потому что там нет морали, а только такое величие дикой природы. И надо вам сказать, что Лени Рифеншталь с ее гениальными подводными картинами последних лет, этими шедевральными подъемными сводками, где съемками, где, кстати, это очень похоже на маршировку. Вот эта маршировка этих рыб под водой и эти купальщики, это очень похоже на «Триумф воли». Вот, но, да, вот она дорвалась до своих декораций. Манн предсказал, чем она будет заниматься. Такое предельное расчеловечивание. После Манна, ну, конечно, «Фаллада», «Каждый умирает в одиночку», великий, наверное, роман. А дальше резко разделились литература ГДР и ФРГ.
ГДР, да. ФРГ, вот это.
Потому что литература ГДР, она
повторяла советскую.
Повторяла зады советской, да, хотя там были свои шедевры, типа там «Седьмого креста» Зегерс. Но
Зегерс,
это,
да.
Но все равно... Анна Зегерс, да. Но это все равно нельзя назвать литературой высокого полета. А литература ФРГ, в первую очередь, конечно, Бёль, пронизанная, понимаете, чувством вины, всякий бильярд в плане десятого, прочие вещи. И, конечно, Грасс, который, вот очень интересно, он признался же, как вы знаете.
Ну, он признался уже на старости лет.
Да, на старости лет, да. Но до этого он написал «Ходом краба». Вещь очень интересную. Про трагедию Густлова, про трагедию вот этой лодки, которую подбил Маринеско. Эта книга вызвала дискуссию невероятную. Вы знаете, да, эту историю. И с Густловым действительно все не так просто. Там находилось очень большое количество, помимо раненых и помимо здоровых немцев, там находилось и большое количество женщин и детей. И то, что Густлов был подбит, это, конечно, понятно на вот почве такой ярости и мести, и никаких сомнений в действиях Маринеско у нас вроде бы нет, да, не может быть. Но подход Грасса по крайней мере, интересен. Это как попытка пересмотреть такая, да?
Ну, подождите-ка, у нас ведь тоже к Маринеско было такое отношение не всегда одинаковое.
Но не за Густлов, понимаете, а за последующую деятельность, за алкоголизм.
Да,
там...
такой, за...
Он же кончил, по-моему, каким-то руководителем овощебазы.
Такой анархизм.
Анархизм, да. Он вообще такая фигура нерадостная. Но что его сделало, скажем, культовым абсолютно персонажем? Вот этот знаменитый налет на библиотеку накануне ухода в море, заметьте, вот не на спиртной какой-то магазин, не на что-то, а он разгромил библиотеку, чтобы взять оттуда Есенина. Потому что сказал, что без тома Есенина он в море не пойдет. Вот это делает его таким любимцем, да, национальным кумиром. Это я склонен даже уважать. При том, что Маринеско действительно многие называют его зверем, но моральная правота человека, подбившего Густлова, у меня, например, сомнений не вызывает. После всего, что с Россией было сделано в войне, я даже вот вопрос о моральной ответственности отвергаю. Другое дело, что у Грасса другой взгляд, и книга, при всем при том, хорошая. Хотя и, конечно, Грасс писатель там разный и сложный, но книга написана недурно.
Но у немцев с течением времени появилось такое все-таки искушение, у литераторов, я имею в виду, искушение, ну, если не оправдать, то хотя бы объяснить.
Я не виноват.
Да.
Хороший вопрос. Сейчас подумаю. Нет, не знаю. Такого не знаю. Я вот... не знаю за немцами ни одной попытки сказать «нам лгали» или «зато у нас была великая эпоха». Вот не знаю. Видимо, удар оказался такой силой, что попытку оправдания какого-то предпринял только Ларс фон Триер в Европе, где, что уж не надо было так-то Германию. Надо было. Надо было. Я боюсь, что Бёль, например, вот, да, с его таким гипертрофированным чувством вины, чувством ответственности, да, он как бы надолго вообще закрыл эту дверь для остальных, блокировал. Да? То есть любая попытка оправдания – это совершенно аморально. Под это дело они настолько, понимаете, боятся прикасаться к этому перелому, к этому привычному вывиху, мне кажется, потому что они от него не застрахованы снова. Немецкий характер с его манией дисциплины, он, а эта мания сохранилась, да? Немцы ведь все равно не могут стать вполне другими. В них эта вина сидит, и сидит эта боль. И сидит, страшно сказать, у многих готовность, ну, если не то, что повторить, то впасть в какой-то аналог тоталитаризма. Это возможно для них.
Ну, это, так сказать, небольшой секрет, это вообще не секрет, это просто установленный фактический факт. Нет, о том, что унижение немцев после Первой мировой войны, собственно говоря, породило нацизм в дальнейшем.
Это понятно, да. Вопрос,
я имею в виду, что в 1945 году, в общем-то, их тоже не просто унизили, а
да
вообще
нет,
раскололи, разбомбили.
Очень понятно, что ну, это они получили.
Вот и почему нет, то я,
это не вопрос. Да.
Да, это не вопрос. Но почему у них после Первой мировой войны возникло вот это чувство реванша, да, а после Второй нет? Или почему бы не возникнуть ему, я бы так сказал?
Знаете почему? Наверное, вот, это очень правильный, на мой взгляд, вопрос. Я могу догадаться, почему. Они поняли, что их катастрофы 18-го и 45-го годов находятся в прямой связи с национальной матрицей. И если они хотят жить дальше, эту национальную матрицу надо ломать. Иначе им так и будет прилетать по оружию от всех. Потому что ну, вот в 17-м, да, в 18-м они думали, да, мы случайно проиграли войну.
Сейчас мы
это дело быстренько, да. Но вот, ну, потому что они же как же. Они же
мешают цыгане евреи.
Да. Они же победили в 1871-м, да. Они же Францию-то сделали, да. У них этот в крови все, бисмаркианство в крови, вся философия. София направлена на немецкий торжествующий дух, да, Вагнер, Ницше, все дела, да мы же им сейчас покажем. Но они показали. И, кажется, в 1945 году им стало понятно, что этот путь ведет в тупик. Может быть, одна из главных бед российской истории та, что Россия никогда в жизни не задумалась о своей национальной матрице. Это потому, что она действительно в критических ситуациях побеждает всех в силу народа просто. Народ такой, что его победить невозможно. Поэтому национальная матрица бесконечно воспроизводится.
Это я вспоминаю, знаете, как Ричард Пайпс довольно такую смешную фразу как сказал. Он говорит, Россия страна удивительная. Если верить, так сказать, ее истории, ну,
тем да. учебникам истории, когда она всю жизнь вела оборонительные войны, и, ведя оборонительные войны, расширяла территорию.
Совершенно верно.
Да?
Совершенно верно. И она всегда побеждала. Она, в принципе, непобедима.
Она не всегда побеждала. Но
большую часть она побеждала. И именно поэтому, обратите внимание, в России никогда не были усвоены никакие исторические уроки. Потому что в кризисной ситуации тут же провоцируется, объявляется, сама возникает война. Мы же понимаем, что после террора 1938 года положение Сталина весьма зыбко. Народ уже начинает злиться. Появляются первые кружки молодых марксистов, появляется первый навык какого-то сопротивления. Ну, появляется заговор военных, которого он очень боялся. Да? Тут вам война. Война списывает все, и тут же он становится универсальным победителем. Вот именно то, что Россия непобедима, заставляет ее вечно повторять свою национальную матрицу. Немцам эту матрицу в 1945 году сломали. Хорошо это или плохо для будущего страны, неважно. Важно, что это по делам. По делам.
Это правда.
А у России всегда есть только один выбор – вытаскивать себя за волосы из болота самостоятельно. Ну, у нее это, в общем, худо-бедно получается, именно поэтому я и верю, что сегодняшнее наше состояние не навсегда.
Ну, хорошо, будем надеяться. Да, я задумался, какой это имеет связь с военной литературой и зарубежной.
Очень простую. Военная литература показывает, что война делает с нацией. Да? С Россией война делает всегда одно и то же. Война в России выходит из нее как феникс из пепла. Она выходит из нее как вот богатырь, окунувшись в кипяток. И, кстати говоря, она выходит из нее всегда гораздо более свободной, чем она была. Да?
Вы не видели, кстати, если мы все-таки опять к Западу обратимся, да. Вы не видели фильм, как я понимаю, относительно недавний «Хороший немец»?
Нет, к сожалению, нет. А что скажете?
Я его совершенно случайно увидел на борту самолета Аэрофлота.
Ну, про что?
Это Германия 45-го года и взаимоотношения союзников с немцами, и так называемый «хороший немец». То есть там идея, что хорошего немца не бывает.
Это чей фильм?
Американский.
Американский? А почему не бывает? Что там происходит? Хороший немец
оказался? Ну, сейчас не будем пересказывать.
А литературной первоосновы нет? Никак.
Не знаю, может быть и есть, я просто, видимо, прошло
мимо меня. Хороший немец, интересное название.
Название замечательное.
Это забавно.
Там Клуни играет.
А оказывается, что не бывает, да? Ну, видите ли, дело...
Так называемый хороший немец, он тоже преступник.
По шестюга, да. Нет, дело в том, что вот по моему опыту читательскому, самые сильные тексты, да, продиктованы именно антропологической ненавистью. Вот, скажем, Эренбург действительно верил, что немцы, что и хороших немцев не бывает. Да. И поэтому «Буря», прости меня, Господи, роман лучше, чем «Жизнь и судьба». Потому что там жизнь и судьба – это все-таки попытка социального мышления. А «Буря» написана на чистой биологии, и это очень сильно действует. Это ужасно, конечно, но это очень энергично. Он действительно антропологический, да, немцы – это страшный антропологический тупик. Нужно нацию пересоздавать.
А вот вы мне скажите, вот на Западе были такие же настроения, условно говоря, там в союзнической печати, скажем, да, я имею в виду англо-американскую, возможно было там стихотворение «Убей его»?
Нет. Оно не было возможно. Но, как вам сказать, до Нормандии...
Я не хочу сказать, да, без оценок.
До Нормандии, да? Оно точно не было возможно, до Второго фронта. Когда они вошли в прямое соприкосновение, такие вещи могли появиться. Я не знаю, не видел, но, наверное, они могли появиться. Там много было ненависти живой, конечно. И, кстати, в рядовом районе это очень ощутливо видно. Конечно, как они научились ненавидеть.
Ведь я думаю, что это первое чувство, которое порождает
первое
война.
Первое чувство, да. Научиться ненавидеть очень трудно. Но они сумели, у них получилось. И, кстати говоря, есть гениальный рассказ Селлинджера «Эсме с любовью и мерзостью» о том, как человеку трудно вернуться к миру, как он не может. И только увидев трогательную девочку с ее трогательным братиком, он понимает, что мир еще вот не потерян, и у него проходит бессонница. Помните, она страдает от бессонницы ужасно, а в конце он пишет ей письмо, засыпая. Вот это удивительно, потому что вот добрая девочка вернула его к жизни, а до этого, конечно, какое-то расчеловечивание имело место быть. Для них это была трагедия.
Это отдельное, существует ли некое такое отдельное направление, если хотите, не война, а, так сказать, ну, в какой-то степени обочина войны в виде там концлагерей, вот эти вот оккупации.
Ну, простите.
Это, это отдельное
обочина,
направление.
Это сейчас уже мейнстрим, это огромная литература.
Я имею в виду обочина войны, не литература.
А, в этом смысле, что это не бои, а то, чем она обернулась.
Да.
Кстати говоря, ведь...
Тем, ну, типа «Жизнь прекрасна», да. Фильма, да, я имею в виду итальянского.
Знаете, есть же замечательная совершенно книга Синтии Тейр, которая называется «Беглое безумие», «Бриф Лунаси». Вот что я мечтал бы, конечно, перевести. Замечательная книга. Ну, там, правда, цыгане, а не евреи. Но тоже там как раз история, как война настигает через много лет. И как муж героини оказывается цыганом. И оказывается, вот он всю жизнь прожил с этим клеймом. Там достаточно серьезные литературные эти темы. Огромная литература о жертвах. Огромная мемуарная литература. Целая отдельная библиотека посвящена дневнику Анны Франк и другим таким же памятникам. Но здесь, понимаете, а вот здесь, пожалуй, мы были глубже. Сейчас объясню, почему. У них же есть, понимаете, своя цензура и своя политкорректность. И они не могут поставить вопросы о том, а почему евреи это допустили, почему они не сопротивлялись, почему они не уезжали раньше, почему многие до последнего надеялись, что немцы – культурная нация, и после объявления «жиды города такого-то» шли туда и там, значит, гибли. А вот об этом они не пишут, или пишут очень мало. Об этом много есть, кстати, в свитках, вот этих свитках из первого, что как же мы дотерпели, как же мы дождались до этого, как мы могли, ведь все было понятно. Вот здесь, конечно... Они многого не договаривают. Надо просто понять, что действительно в человеке трусость и надежда очень сильны, а нужно отказаться от надежды. Не нужно надеяться. Вот этого, к сожалению, в западной литературе мы в таком количестве не находим. У Кузнецова в «Бабьем Яре» мы эту мысль находим. У многих еще, у Рыбакова в «Тяжелом песке» эта мысль открыто прописана. В литературе западной мы этого не находим. Может быть, потому что, так сказать, упрекнуть целый народ в недальновидности – это как-то неправильно. Да? Или, может быть, в избытке какой-то веры в немецкую мудрость, да, и в капитулянство такое, да, это может быть тоже величайший провал. Поэтому, кстати, очень много книг о восстании Варшавского гетто, о безнадежных восстаниях, да, о Корчике, который все-таки остался с детьми. Вот это любой опыт сопротивления здесь ценится крайне высоко. Нам вообще всем для того, чтобы сопротивляться, надо перестать надеяться. Вот те, кто на Западе это поняли, те пишут хорошие книжки. Вот.
Дима, еще один такой вопрос. Помимо, так сказать, главных стран, да, участниц войны, насколько я понимаю, вот Польша, Югославия, да, которые очень пострадали от войны, очень сильно прошли. Да. Я не знаю, насколько вы в курсе их, так сказать, там, литературных всех веяний и процессов, но вот мне попадались даже, особенно Югославы, очень много делали фильмов, очень фильмов много литературы много, о войне. Да. И с учетом того, что все-таки Югославия была страна посвободней, чем другие соцлагеры, там как-то было, у меня такое ощущение, что более такие глубокие, в том числе этические проблемы поднимались, а не только такие чисто военно-прикладные.
До нашего Василия Быкова им было, конечно, далеко. Но там были замечательные свои авторы. Я сейчас их не вспомню. Знаете, я могу сказать, что в Польше действительно война породила литературу великую и трагическую. Это бесспорно. И речь не только о прозе, а в первую голову, конечно, это великая поэзия. Это Тувим, это, конечно, Галчинский, это младшие авторы. Это дело в том, что вот польская традиция такой скорбно-иронической поэзии – это, в сущности, детище их поражения в войне, поражение, которое они признавали. И то, что Акуджаву они так любили с его культом такой, да, скорбной иронии. Это, конечно, следствие войны. И поэтому,
Еще надо было его понимать, они его понимали.
Они его понимали, потому что это сходное ощущение. Это одинокое, обреченное сопротивление. Вот это им было близко. Ну и Гамбрович, конечно, об этом много обо всем писал. Конечно, самоирония на этом была замешана очень густо. А вот я не знаю, что делали югославы, это было бы интересно. Потому что я не знаю, скажем, у Андрича есть что-нибудь про войну или нет. Это мой грех. Это я недостаточно читал. Но, может быть, потому что меня как-то эта литература всегда, понимаете, отталкивала некоторым избыточным пафосом своим. Но этот пробел мы ликвидируем со временем.
Если она вообще переведена.
Нет, я думаю, что переведена неизбежно. Другое дело, что, видите, для них же война-то, по большому счету, и не кончилась для Югославии. Последствия этой войны привели к тому, что страну 30 лет спустя разорвало, так что 40. Так что, по большому счету, это нация, которая никогда не прекращала воевать. Вечный вот этот балканский котел, который в конце концов взорвал его.
Ну, знаете, есть какие-то война, Первая мировая, я имею в виду, она породила несколько таких искусственных государств.
Да, и несколько котлов.
Несколько котлов, в которых было заложено, как бы, такие взрывы уже.
Наверное, да. тут ужас весь в том, что, понимаете, когда-то Шолохова, это один из самых умных его ответов, сын его спросил, как, по-твоему, когда закончилась гражданская война? Он долго пыхтел трубку и сказал, полагаю, не закончилась. Вот, вот это очень здраво. Вторая мировая война не кончилась. Вот в чем ужас. Ее финал мы наблюдаем сейчас.
Второй мировой? Ну да, но здесь еще много зависит от правителей, потому что вот эти искусственные образования, видите, там Милошевич держался за это, да, и это трагедия. Чехословакия тоже искусственное образование.
Ну, она благополучно.
Они благополучно разошлись, да, они не держались вот за это.
Войну чехов со словаками представить очень трудно.
Очень трудно. Хотя не любили друг друга отчаянно. Просто отчаянно.
Гораздо сильнее, чем мы с украинцами.
Думаю, что да, да, конечно.
Вот видите,
конечно.
Видите, чем это завершилось?
Не, ну, поэтому мирно разошлись.
Нет, ужас, понимаете, в том, я боюсь, что каждые 50-60 лет надо напоминать о простейших этических нормах, а напомнить о них умеет, к сожалению, только масштабный передел мира, кончающийся большой кровью. Это ужасно звучит, но боюсь, что это так.
Неоптимистично.
Неоптимистично. Да. Если бы люди научились прилично себя вести, им бы напоминали об этом менее жестоко. А у них есть для этого все необходимое. Есть внутренний компас, есть совесть.
То есть самоучитель.
А, и есть Библия, где все уже написано. И не только Библия, даже в Коране все есть, хотя его вечно обвиняют в агрессии. А, и в буддизме все есть. Все давно понятно. Но поскольку люди забывают, их вечно тычут вот в это. Вот Германию больше не тычут, а России, видимо, приходится эти уроки повторять еще и еще раз. А, и с одной стороны, надо бы желать ей всегда победы. Будем надеяться, что она способна задуматься и среди побед.
Ну да, что не только чтобы понять, что...
Не доводя до войны.
Да, и что не только поражение заставляет задуматься о себе.
Да, потому что поражение – это слишком дорогая цена.
Да, то, что произошло в Германии.
Да не только в Германии, во Франции.
Дим, у нас сколько там минут еще осталось? Последний, наверное, вопрос уже, так сказать, перейдем все-таки к нам сюда. А сегодняшняя русская, российская литература, она еще вспоминает о войне?
Нет. Она носит эту память в подсознании, но...
То есть, но она прорывается каким-то...
Прорывается, но написать сегодня хорошую книгу о войне в России невозможно.
Почему?
Ну, просто потому, что нет общественного запроса на такую правду о войне. В России замечательный писатель, пишущий на эту тему, Борис Иванов. Да. Ему уже хорошо за 80. Это издатель журнала «Часы», угу, самиздатского. Он пишет прекрасно. Но я не вижу сейчас хороших писателей в России, пьющих о войне. Слишком велика политизация этой темы. Еще лет 20 нам надо подождать.
Вы думаете, будут через 20 лет? Они вспомнят?
Через 20 лет у нас будет ситуация с 60-х годов позапрошлого века. Будет своя война и мир, и мы ее с удовольствием почитаем. Ну, я доживу, и вы доживете.
Это с новыми поколениями такое впечатление, что это... война, конечно, все-таки уходит в память.
Нет, война и мир будет обязательно.
В ожидании нового Льва Толстого. Спасибо, Дмитрий Быков. Это была программа «Цена Победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена Победы».